Добрый день, друзья. В эфире программа «Мимонот». Я ее ведущий Евгений Дотолев. Хочу пару слов сказать о сегодняшнем госте. Все люди, которые бывают в этом проекте, они бесспорно талантливые. Это тот критерий, по которому, собственно, гостей и отбирают для этой программы. Но не всегда и не все красивые. Сегодня тот случай, когда гость и красивый, и талантливый, это Валентина Бирюкова, и она расскажет о своем концерте праздничном. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте, Евгений Юрьевич. И признаюсь честно, мне очень приятно слышать от вас комплимент, потому что я, в принципе, их очень редко получаю.
Да, а что так?
Правда, вот красавицы крайне редко кто-то называет. Так, практически никто.
А ваш наставник Александр Борисович Градский вас...
Ну, Александр Борисович, он нас просто всех очень любит, и мы все для него умницы и красавицы.
Александр Борисович не всех любит. Во-первых, он мизантроп, он в принципе людей не любит. Давайте называть вещи своими именами. Он бесспорно ценитель... Ну, вокальных данных, прежде всего, талантов и ценитель женской красоты, это я помню. Поэтому странно, что он вас не нахваливает вот по всем аспектам. Хотя он отбирал вас вслепую, в волосе всех отбирает, не видя. Расскажите, как это было, как у вас сердечко ёкнуло, не ёкнуло. К вам же, по-моему, все повернулись, да?
Нет.
Нет?
Повернулись три наставника, кроме Пелагеи. Как ни странно, накануне по совету своего одного друга, он говорит, ты должна визуализировать свое желание и вот мысленно представить, что к тебе оборачивается тот, кого ты хотела бы.
А кого хотела Бирюкова?
Представляете, Пелагея я хотела. Я вот сидела накануне и прям, думаю, я прям видела, как она поворачивается, ну, то есть… такая магия. Ага. И только она не повернулась.
Но
вы знаете, ага. Вот да, он на самом деле правильно посоветовал. Я достаточно верующий человек, и я совершенно однозначно понимаю, что это сверху кто-то сделал, не обернул, не повернул именно Пелагею, потому что он понимал, Господь Бог, что если она повернется, я пойду к ней, а мне нужно к Александру Борисовичу Градскому. И я, правда, я говорю это без иронии, я действительно так думаю, потому что уж если, знаете, Леонид Николаевич обернулся, хотя он, в принципе,
Агутин.
В основном, Агутин оборачивается на фермачей, а я пела русскую песню.
Какую, напомните?
Я пела из репертуара Елен Ваенги, Шопен мне достался, ну, музыкальной редакции.
Напомните.
Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Ну, лирическая песня про любовь. Вот,
а кто выбрал эту песню для слепых прослушиваний?
Это утверждает музыкальный редактор.
Да, утверждает, да, выбирает кто. Выбирает исполнитель, то есть это ваш выбор был?
Смотрите, нам предложен список, где-то около 70 песен предлагается участникам. И из этих 70 песен мы должны выбрать то, что бы мы хотели. А в «Голосе» приходила уже во второй раз. Во втором «Голосе» я не успела войти на слепые прослушивания. Меня перенесли на третий сезон. Вот. На втором я выбрала песню. Мне сказали, ее уже выбрали многие, мы вам ее не дадим.
Какую?
Я выбрала сначала «Не отрекаются любя». Но до меня я выбрала уже там 3-4 участника. Так много нельзя. Когда я пришла на третий сезон... Я хотела петь песню из репертуара «Фон он Бланс» «What's up». Мне сказали, что ее никто не выбрал, и мы вам ее не дадим.
Да.
Вот. И, собственно говоря, я села вот так на корточки и заплакала. И сказала, что, знаете, у вас здесь все нечестно, потому что в том году вы мне не дали, и в этом году вы мне не даете то, что я хочу. Все нечестно. Вот. Они говорят, ну, вы успокойтесь. И вот говорят, ну, попробуйте эту песню, попробуйте эту песню. Ну, прям по списку. И я напевала одну, вторую, десятую. И, в общем, когда я стала напевать Шопена, они говорят, вот эту песню ты и споешь. Я сказала, что вы издеваетесь. А они говорят, нет, послушай умных людей. И действительно, я не думала, что она станет таким моим билетом в жизнь, эта песня.
Выбор Градского из трех наставников, которые повернулись, это сразу было, это спонтанное было решение или происходил какой-то там процесс
мыслительный
взвешивания, да, за и против?
не то слово, какой процесс происходил, это, знаете, состояние, когда за секунду миллион мыслей. Угу. Вот так же я стояла. Во-первых, я жутко волновалась и перебрала с успокоителями. Я сняла туфли после того, как я спела песню. Мне все обвиняли в эпатажности, ты хотела поярчить. Я говорю, нет, слушайте, я реально понимала, что сейчас я просто грохнусь. Угу. У меня кружилась голова. И я вот стояла и думала... Первый повернулся Дима Билан, и он сделал это буквально в 2 секунде. Потом меня обвинили в том, что я не пошла к нему, как ты могла. Он тут же, а ты вот выбрал другого. И опять же, накануне у меня был разговор с моей сестрой. А моя сестра, это, знаете, у меня 2 сестры. Вот моя средняя сестра, это мой такой ангел-хранитель. Везде, где есть она, у меня все хорошо. Вот на конкурсах, на каких-то этапах. Она вот в прямом смысле. Как-то накануне мы с ней сидели, она говорит, ты знаешь, у меня, говорит, почему-то такое чувство, что ты попадешь к Александру Борисовичу. Я говорю, знаешь что, я хочу к Пелагее, поэтому не лезь ты со своими чувствами. И вот в этот момент у меня, я вспомнила ее эти слова, и у меня была мечта исполнить на всю страну балладу о матери. Это то, зачем я шла, собственно говоря, на голос. И в этот момент, конечно же, я быстро представила, кто бы мог мне дать ее, потому что у каждого наставника свое лицо, свой репертуар. Угу. Там Леонид Николаевич более фирменный, Пелагея там народные вещи какие-то, Дима Билан, вот он разноплановый очень, Александр Борисович более классический материал. И я подумала, что балладу о матери мне может дать Александр Борисович. И все. И поэтому я пошла именно к нему. Вот баллада о матери, моя сестра и Александр Борисович, я иду к вам. Хотя, вы знаете, что когда я только прошла и вышла за кулисы, был перерыв, и идет мне навстречу, надвигается фигура Александра Борисовича, я жутко разволновалась, но у меня не было уже возможности уйти. Мне нужно было с ним поздороваться лично.
Да.
Я подошла и сказала, Александр Борисович, здравствуйте, спасибо, что вы обернулись на меня. Но он мне сказал... Ну что, говорит, там, спасибо. Какой у тебя диапазон? Я говорю, ну, у меня небольшой диапазон. Он говорит, ну и пойдешь нахрен на втором этапе. Он говорит, ну тебе, говорит, 40 миллионов увидели, показалось ты неплохо. А дальше, говорит, прости, говорит, там такие акулы, у всех по 4 октавы. Делать тебе здесь нечего. Поэтому покажешься второй раз и пойдешь. И он это сказал без иронии.
То есть это не троллинг было, а
абсолютно.
Вот, оценка, понятно.
Абсолютно. В этот момент... мое доброе расположение куда-то девалось. Я, конечно же, тут же пожалела, что я пошла к нему. И на что я ему ответила? Говорю, ну, если для вас самое важное – это диапазон, то, конечно. Вот. Ну, и потом мне задал вопрос, а что ты поешь вообще, какой материал? И слава богу, что я в тот момент умудрилась ему сказать, что, говорю, у меня есть мечта исполнить балладу о матери. Все, он говорит, ну, все, давай, пока. А где-то у него в голове это отложилось. Потому что когда я прошла таки второй этап, что для нас было просто чудо чудесное, потому что на второй этап я шла как последний
для
раз.
Для нас, когда вы говорите, вы имеете в виду себя и семью.
Да-да-да. Вот. И когда он оставил меня, ну не знаю, вся моя группа поддержки, они кричали отчасти так, что там весь павильон просто сотрясался, потому что мы действительно шли как последний раз. Я надела красивое платье, сделала прическу, думаю, ну уходи так красиво. А нет, он меня оставил, и потом после этапа он мне позвонил, говорит, ну что, Алёшеньку споешь? Я говорю, конечно. И вот тут я поняла, что вот, знаете, как бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Все вот по написанному. Хотела балладу о матери, получила.
А в финале вы проиграли?
Да, ну в полуфинале, да.
Да, ну в полуфинале. Расскажите, как это было и вот тоже вот срез ощущений.
Ну проиграла.
Настрой на победу был или нет?
Нет-нет-нет, я говорю, когда меня ругает всегда сестра, что она говорит, почему ты всегда говоришь, что ты не хочешь победить и так далее. Она у меня такой воин, знаете, и меня это
которая
мучает.
Сестра?
Средняя, да. Светлана ее зовут. Младшая сестра у меня хирург. Вот, она нас лечит, средняя нас наставляет. И я действительно, понимаете, я шла на проект только для того, чтобы спеть балладу о матери на всю страну. Это была моя мечта, которую я загадала 2 года назад в Новый год. И для меня, когда вот я дошла до этого этапа и сделала это, то для меня уже, я уже не боролась.
А почему? Уже... Почему вот с этой балладой? Во-первых, расскажите про эту балладу тем слушателям, зрителям, которые не знают, о чем мы говорим. Во-вторых, почему такая зацикленность на этом материале?
Слушайте, столько вопросов, и я все подумала.
Баллада о матери.
Да-да-да, баллада о матери. Да. Ну, смотрите, это произведение одно из самых любимых в моей семье. Мой папа офицер, военный человек, и всю жизнь,
офицер
когда…
Офицер каких войск?
Дальняя авиация. Мой папа… он техник, он отвечает за двигатели самолета, так они называют, СДшники. В общем, это сложная техника, и она действительно в мире там единственная, это бомбардировщики дальней авиации. Мы служили в городе Энгельс, Саратовской области. И я всю жизнь, ну, все детство, юность выступала в городском доме офицеров для военных, для своего папы. Вот все мной гордились, и эту песню я тоже пела. И мне очень хотелось, ну, естественно, как я хотела попасть в телевизор, как любой ребенок, который поет. И вот в телевизоре я себя представляла только исключительно с этой песней. Mm-hmm. Вот, в образе такой родины матери, которую исполняет вот Алексей Алёшенька сынок. И это была моя мечта очень давно. Mm-hmm. И, собственно, ну, как сказать, зацикленность это или не зацикленность, вот у меня была такая мечта. И вот она, собственно, сбылась. А в полуфинале мы соревновались с моей подругой тоже из города Энгельса. Мы прям соседи, я много раз об этом рассказывала. Мы жили в соседних домах. Встретились мы на кастинге. Потом мы попали в команду Александра Борисовича Градского. И потом в итоге мы между собой и соревновались. Вот. И Саша набрала больше баллов. Пошла дальше. Но самое главное на тот момент, вот лично для меня, было, что победила команда Александра Градского, потому что он всегда побеждал. И тут уже вот весь накал страстей, уже когда идет победа именно наставника, не столько участника, а чья команда победит. И, конечно, я болела за Сашу так же, как, собственно, и за себя, потому что она несла знамя Александра Градского.
Вы смотрите этот проект после того, как… Градский ушел с него.
Да, вы знаете, я, может быть, не так его смотрю активно, как я смотрела первый и второй сезон, вот до меня, но какие-то номера, конечно, каких-то артистов, за какими-то артистами я особенно наблюдала, например, там, Саша Панайотов. Когда-то мы вместе участвовали в проекте «Народный артист».
С Панайотовым?
Да-да-да. Ну, конечно, он уже был в десятке финалистов, я слетела на этапе тридцатки. Но мы все, тем не менее, дружили и общались. И когда я увидела его в голосе, я была очень счастлива, что он опять появился, его увидит большая аудитория. Потому что он, конечно, не знаю, мне кажется, он единственный человек в нашей стране, который именно так круто поет.
Панайотов?
Да, вот именно что касается мелизматики, это, знаете, как Юля начала.
Что такое мелизматика? Вот мелизма – это что?
Это такие вокальные приемы, это когда очень подвижный и гибкий голос. Ага. Вот, и это больше такая фирменная школа, знаете, а-ля там Стиви Уандер. Ага. У нас это не очень развито, у нас более такой прямой вокал. Да, у нас, ну, Кантилена, русская школа, ну, несколько другая, вот. А вот Юля начала, Царствие Небесное, она среди женщин владела этой техникой просто в совершенстве. И, пожалуй, ну, она была первооткрывателем в этой технике у нас в России. И также вот Саша Панайотов. И для меня вот в мужском вокале вот этот именно фирменный вокал – это Саша Панайотов, в женском – это была Юля. Сейчас этого много, и молодежь вообще в принципе по-другому поет. Сейчас смотришь на детей и думаешь, господи, как они вообще владеют этой техникой, вокалом. Очень круто, очень все быстро идет в этой школе, продвигается.
То есть, Началова была очень профессиональным человеком, потому что она, в общем, была каких-то вторых, третьих… Ну, в ролях, то есть она не входила в какой-то топ-10 людей, там, которые появляются на экранах, в ротациях. Она очень профессиональный человек, по вашей оценке, потому что я просто не разбираюсь.
Нет, абсолютно, с точки зрения вокалистки, она мега крутая вокалистка. Другой вопрос о медийности, родийности. Это же, в принципе…
Ну да, это вещи это не мне, связаны.
Да, мне кажется, что… Это знаете, как у Жванецкого есть фраза, мне очень нравится, мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Также и здесь можно быть гениальным вокалистом, но совсем не обязательно быть медийным или родийным человеком. Вот. Но ее судьба, она достаточно сложная, но тем не менее она действительно для всех осталась утренней звездочкой, потому что она была именно вот в молодости, в детстве такой… суперзвездой, и такое остается. А дальше в карьере, ну,
Вот про Панайотова тоже мне любопытно было услышать. А как вы оцениваете выбор Сергея Лазарева как представителя России на конкурсе Евровидения в этом году?
Вот вы знаете, я к своему стыду даже не знаю, кто в этом году едет на Евровидение. Я слышала, что...
Едет Лазарев Сергей.
Лазарев, но я думала, что это еще пока на этапе какого-то...
Нет, это уже решено. Да? Вопрос, да.
Слушайте, но я считаю, что Сергей Лазарев – это тоже крутой профессионал. Он один, так скажем, из немногих, кто всегда работает вживую. Вот я пересекалась, наверное, на концертах с ним, ну, может быть, несколько всего раз. И я знаю, что у него есть именно такое условие, что он поет вживую. Это вот так же, как Полина Гагарина. И там, где вот совсем невозможно там эфирные какие-то вещи избежать под плюс, возможно, у них и есть такие записи. Но в целом, я знаю, что они настаивают на том, что они будут петь только вживую. Он и танцует, и поет, и как артист, я считаю, что ну, за него не стыдно.
А вы, вот, ну как, дочь офицера, есть такой мем, кстати. Дочь офицера – человек, который и в репертуаре своем выбирает вот такую патриотическую тематику. Мы сейчас поговорим о концерте, собственно, да, который у нас примет разговор. Вы всегда отделяете, когда оцениваете человека из шоу-бизнеса, человек со сцены, его мастерство, его позицию, потому что Лазарев, он прославился, если можно употреблять этот глагол, тем, что сказал, что для него Крым был и остается украинским. То есть вас это такие вещи не парят. Вы всегда можете объективно, да, оценивать человека, если не знаю, его политическая позиция не совпадает с вашей.
Ну, смотрите, вопрос достаточно сложный и требует больше, наверное, времени, чтобы о нем говорить. Я могу сказать, что я могу объективно абстрагироваться и оценить его как профессионала и как вокалиста. Но, знаете, что называется, в разведку со многими людьми я просто не пойду. Вряд ли я буду дружить. Вряд ли он будет мне импонировать как человек, как единомышленник и как собеседник. И с годами, с возрастом я становлюсь, наверное, все-таки более жесткой в каких-то своих проявлениях и коммуникациях. И для меня это действительно очень важно. Но не думаю, что если вот вы меня спрашиваете о том, как вы относитесь к его кандидатуре, я имею право высказывать свое мнение еще о том, какой он человек. Я говорю только с профессиональной точки зрения. Шевелит, вокалист и артист, он потрясающий. Вот. Но мы не друзья, и я не знала о каких-то его таких проявлениях. Мое личное останется, наверное...
А вот выбор ваш этой патриотической тематики, это результат какого-то мозгового штурма с вашим наставником? Или это имеет корни там, семейные? Или почему вот вы занимаетесь вот этой тематикой? Мы все подбираемся к концерту. Во-первых, расскажите о концерте, а потом мы поговорим про эту тематику в творчестве Валентины Бирюковой.
Да, вы знаете, это напрямую все взаимосвязано, и действительно, я не выбирала, я не просчитывала свое амплуа на сцене, тематику. Я, в принципе, всегда вот жила с детства в этой среде. В среде патриотизма, офицерства, любви к родине, любви к России. Наш папа нас всегда с девочками учил, что мы обязаны любить свою историю, обязаны любить свою страну. И вот так случилось, что я, опять же говорю, вот любой артист, он выбирает себе амплуа, так буду я поп-артистом, вот таким эпатажным. Я ничего не выбирала, все сложилось само собой. Вот. И, соответственно, когда стал вопрос о том, что я должна делать сольный концерт, каждый из артистов в театре обязан каждый
театре,
год... в театре Александра Градского, Градский холл. Мы, каждый из артистов должен, обязан в год сделать один свой сольный концерт. Я пришла к Александру Борисовичу, он сказал: Валя, ты должна выдать концерт. Я говорю: да, он будет обязательно тематический. Я хочу его делать... Какие бы ни были сложности с датой, вы всегда знаете, майские праздники, они очень такие своеобразные.
Да, проблемные, да.
Да, несмотря на даты, я буду делать именно ко Дню Победы концерт. И хочу его назвать «Баллада о матери», потому что это произведение, так сказать, меня как артиста породила на сцене и в экране. Вот именно так я назвала свой концерт. И это дань памяти и моей любви к творчеству Андрея Дементьева, который именно написал эту балладу о матери. И тут все взаимосвязано. Не было никаких просчетов и расчетов. Почему именно такая тематика? Я такой артист. И, в принципе, все мои песни об этом. Все мои песни о родине, о Боге, о войне. Вот, и даже авторский материал, который понемножечку скапливается у меня, он тоже именно такой направленности.
Вот я прям сейчас слышу ваших оппонентов, которые скажут, ну вот Бирюкова, для нее Бог и война – это просто через запятую, вещи сопряженные, хотя, казалось бы, в общем, должно быть наоборот.
Ой, Евгений Юрьевич, вы какие сложные темы задаете, мне прям хочется с вами часами разговаривать.
Приходите еще.
А, да, да, да.
Есть время до вашего 27
да, апреля.
Апреля,
да. Да.
Вот тогда вот по репертуару, кроме заглавной песни, которая дала название всему спектаклю, и которая, видимо, будет в финале, да, я так понимаю.
Да, да,
что еще там будет?
В основном это, конечно же, известные песни о войне. Песни Булата Шаловича Акуджавы, Владимир, «10-й наш десантный батальон», не знаю, как правильно ее название.
Да,
потом
я
обожаю эту песню «До свидания, мальчики», она, кстати, автобиографична. И Булат Шалович, он ведь служил тоже, по-моему, не помню, какие точно там войска были, но не суть. В общем, эта песня была написана о его одноклассниках, которые вместе с ним ушли на фронт, но не вернулись. И ведь, вы знаете, он только спустя 13 лет после войны смог вообще писать и говорить об этом. Вот. Потом будут пару песен из репертуара Владимира Семеновича Высоцкого.
Какие?
Мы споем с моим наставником...
С Градским.
Да-да-да, балладу о борьбе. Значит, нужные книги ты в детстве читал. Очень уж нравится мне это произведение. И, конечно
это вы
же...
бы выбрали, да?
Да. И, конечно же, «Сыновья уходят в бой». Вот, потом Пахмутовой, Александр Пахмутовой будет произведение.
Ну, конечно, раз Градский, то без
поклонимся.
Без
пафоса. Поклонимся великим тем годам. Вы знаете, кстати, вот Александр Борисович меня похвалил. Он говорит, я никогда, говорит, не обращал внимания на эту песню, но после того, как вот мы ее исполнили с Андреем Лефлером, тоже солист нашего театра, он даже на второй концерт, Александр Борисович, вышел и пел ее вместе с нами. А у него же еще такой потрясающий тенор, а там тесситура как раз теноровая. И там она настолько получается яркая. И вот он когда выходит, он так иногда из-за кулис, выходит на какие-то песни, и я прям глазами взмолилась, Александр Борисович, ну, я ему посылаю.
А, то есть это экспромт?
Да, это был,
это не...
был экспромт на втором концерте.
О, круто.
Да-да-да, потому что на первом концерте он услышал ее, ему это, видимо, понравилось, потому что он, ну, иногда так скептически к каким-то вещам, а на втором концерте он вышел, и я смотрю на него, и он стал припев петь вместе с нами. Там «Всем миром, всем народом, всей землей, и там поклонимся за тот великий бой». И там такие яркие ноты, вот именно, я говорю, теноровая тесситура. И это, конечно, вот вышибает просто вот, ну, это настолько берет за душу. И я прям ему сказала, говорю, Александр Борисович, в этом году обязательно, ну, так, хорошо, хорошо, посмотрим, посмотрим, как я буду себя чувствовать. И вот в итоге я, у нас не было никогда дуэтов с Александром Борисовичем. И, в общем, я его вот умоляла, он исполнил со мной балладу о борьбе Высоцкого. И я очень хотела вот этого, знаете, разговора поколений. Вот, почему я хотела ее дуэтом. И вот в итоге я еще и заполучила дуэт, такой, так скажем, «Поклонимся великим тем годам». Тоже.
Мы что-то сможем сегодня услышать из того, что будет 27 апреля в Градский холл?
Да-да-да, вот возвращаясь к репертуару всего концерта, помимо вот известных песен, легендарных. А обязательно прозвучит моя новая песня «Сколько боли».
Мы сейчас можем, да, услышать?
Да, конечно, мы можем ее послушать.
Расскажите просто, что это за вещь, прежде чем...
В прошлом году состоялась ее премьера 9 мая на Поклонной горе. Это написал для меня мой композитор, который пишет для меня материал, Дмитрий Толстов. Вы знаете, я очень трепетно отношусь к материалу о войне, потому что ведь попыток очень много у современников написать эти песни. Но для меня очень важно, как я иногда говорю на таком кухонно-бытовом уровне, чтобы песня приближалась к званию произведения. Для меня это очень важно, потому что, ну, о войне можно писать много стихов, и это всегда очень такая трепетная тема. И для меня очень важно, чтобы произведение было настоящим, грамотно с точки зрения поэзии, с точки зрения музыки. И, конечно же, чтобы оно осталось на годы, чтобы могли петь и через 10 лет, и через 20, и через 30, чтобы это была настоящая песня. Я еще раз повторяюсь, чтобы оно приближалось к званию произведения. И вот в моем концерте будет несколько авторских песен, но каждая из этих песен, всего получается, по-моему, 3 авторские песни. Мне не стыдно их исполнять, мне не стыдно о них говорить, и я считаю, что они заслуживают внимания.
Чуть просто уточнение, что вы называете авторской песней в контексте вот на нашей беседы?
Ну, авторская песня – это вот написано для меня современными авторами, так скажем.
Хорошо. Значит, сейчас мы слушаем…
«Сколько боли».
«Сколько боли».
Сколько боли хранит земля, тех солдат, кто шагнул в бессмертие ради жизни и счастья людей, не жалея себя. Отдали свой долг сполна, ваша слава на все столетия. Мы победу великих тех дней будем помнить всегда. В нашей памяти вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя выше неба летит над облаками. Подвиг ваш не забыт, он на все времена. Молчаливые небеса, вы солдатский покой храните. Остановится время на миг у святого огня. Нашу память стереть нельзя, в каждом сердце она тонкой нитью. Вспомним тех, кто отдал жизнь свою ради светлого дня. В нашей памяти вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя выше неба летит над облаками. Подвиг ваш не забыт, он на все времена. Вы живы и с нами, и бессмертных полков гордое знамя выше неба летит над облаками. Подвиг ваш не забыть, он на все времена. Сколько боли хранит земля тех солдат, кто шагнул в бессмертие ради жизни и счастья людей, не жалея себя.
В Валентина, я правильно понимаю, что это третий концерт под этим титулом, что ежегодно вы проводите это мероприятие, которое вот так вот и называется? Репертуар ведь меняется или нет? Или линейка песен остается из года в год одной и той же?
Да, все верно. Это один концерт, у него одна афиша, одно название, и этот концерт проходит уже в третий раз. Театр наш репертуарный, и, соответственно, есть...
Пусть поясните, что такое репертуарный театр.
Ну, Александр Борисович, например, у нас есть ежегодный концерт «Кинохит», ежегодный концерт, посвященный памяти Высоцкого, ежегодный концерт «Роллинг Стоунсом». Вот сейчас у нас вошел в репертуар концерт Вертинского. Мой концерт входит ко Дню Победы. То есть вот каждый год какую-то тематику мы обязаны... Это, знаете, как, ну, вот спектакль. Вот он идет, например, раз в месяц в МХТ какой-то спектакль.
Вы же так сказали, обязаны, как будто для вас вообще вот этот выход на сцену такой вот тяжелый вообще. Надо отрабатывать, мы обязаны.
Нет, я только с точки зрения того, что все-таки мы работаем, служим в театре, и ну, у нас есть и права, и обязанности. Слушайте, нам, естественно, платят город и государство зарплату, и у нас с нас что-то спрашивают. Вот наша обязанность входит отрабатывать, например, там у нас есть 10 рождественских концертов в году, мы обязаны выдать сольный концерт. Ну, я говорю это с любовью, потому что я вообще очень счастлива, что я попала к Александру Борисовичу Градскому, и мы работаем под его началом, под его крылом в его театре. Это мало кому так повезло. Но мы правда счастливчики, понимаете, у нас сразу появился свой там творческий дом. И он нам говорит: ребята, вот любой, как сказать, любой кипиш, кроме голодовки, пожалуйста, творите. Он нам не запрещает ничего, он за любые там творческие начала, согласен он с ними, не согласен. Например, я главный спорщик в театре. Все время спорим с Александром Борисовичем на какие-то там идеологические, политические темы. Но при всем при этом он со мной не согласен, наверное, процентов на 80, на 90, но он дает мне эту свободу говорить то, о чем я хочу, петь то, о чем я хочу. И он говорит: пожалуйста, действуйте. И в этом плане, конечно же, мы счастливые люди, мы счастливые артисты. И вот дай бог ему здоровья, чтобы вот все так же у нас сохранилось как можно дольше.
Он матерится?
Ну,
с вами, да?
Ну, конечно. Да. Но Александр Борисович на нем разговаривает.
Да, у него эта песня, просто его послушать. Это... А вы, кстати, как человек таких вот, я понимаю, в общем, строгих нравственных понятий и представлений, используете ненормативную?
Нет, я не использую ненормативную лексику. Я действительно достаточно строгих правил, строгих нравов. И это у нас с детства. В 9 мы уже были дома. И мы всегда жили в военных городках. Вы, наверное, представляете, что это такое, да? Ну, это примерно, когда в военном городке есть одна или две школы, где, смотрите, учителя жены военных, а школьники – дети военных. То есть, вы понимаете, да, что прогулять, опоздать или, боже сохрани, там какую-нибудь плохую оценку скрыть, это было просто невозможно, потому что все друг друга знали. И, конечно же, все знали, что вот это дочки Сергея Ивановича, к ним подходить нельзя, знакомиться с ними нельзя. Это правда. Это может быть ужасно тогда, мне казалось, но на самом деле сейчас я просто говорю вообще низкий поклон и большое спасибо своим родителям и своему воспитанию, потому что, знаете, как... Опять же, кто-то сказал из мною любимых, по-моему, Шахназаров, он говорил, что человек без идеи – это страшный человек, и ему как сложнее, что ли, в жизни. Как-то так он выразился, мне очень понравилась эта мысль, и я на нее обратила внимание. Я действительно понимаю, что очень важно, когда у тебя есть, не знаю, воспитание, режим, идея. Для меня это очень важно.
А что вы, вот, будучи ребенком, школьницей, что вы слушали? Какую музыку?
Я скажу вам так, я не помню, что я слушала. школьницей, ну как, у меня есть какие-то урывки, например, мама сказала, что как только, я еще даже толком разговаривать не умела, был мне годик или два, первую песню, которую я напевала на своем детско-китайском языке, это была «Айс на крыше, мир на земле». Никто не понимал, я жутко злилась, и что-то там типа «Аякисим», я, в общем, что-то это изображала, я злилась, мне давали какие-то игрушки, конфеты, а я все отвергала и просила, чтобы пели со мной. А когда на экране запела София Ротару эту песню, я начала вместе с ней петь эту песню. Все поняли, что вот о чем речь оказывается. Потом было для меня большим событием, и без преувеличения что-то у меня перевернулось в душе. Это когда к нам приехал Иосиф Давыдович Кобзон, к нам это в Саратов. Я уже была студенткой, то есть мне было лет 16.
Студентка,
я училась.
Чего?
Тогда я училась в училище искусств на дирижерско-хоровом отделении. И вот нам давали какие-то контрамарочки на концерты, на спектакли, в театры. И вот я попала на концерт Иосифа Давыдовича Кобзона. Я не знаю, по какому поводу он приехал, но это не суть. Он пел, знаете, 2 часа под рояль. Без оркестра, просто он и песня. Я пошла туда, потому что нужно идти. Отправили, иди слушай Кобзона. Я плакала, у меня были мурашки по коже. Я внимала каждому его слову. И для меня это было действительно потрясение. Я никогда не думала, что я буду слушать Кобзона, потому что я все равно, как любая молодежь, тогда уже слушала там какую-то попсу. Вот. И тогда он произвел на меня просто неизгладимое впечатление. И вот таких вот моментов очень много. Также Зыкина, какие-то песни у нее я слушала, пела. А вот так в целом сказать, чтобы я была какой-то меломанкой, к своему стыду нет. Я очень мало знаю фирменной музыки, крайне мало. Это какие-то совсем такие там артистки, как Лара Фабиан, Уитни Хьюстон. И, конечно же, я всегда тяготела, и сейчас к слову. Для меня очень важно...
То есть текстовая составляющая, да?
Это самое главное.
Ну, это же вот туда куда-то к бардам, мне кажется, вот для у них.
Ну,
они просто как это... Мы поем хорошие стихи. Вот
нет,
как...
ну и барды в том числе, конечно, но... Я не знаю, Высоцкий, кто угодно, мне, ну вот из наших вот таких.
Это странно услышать от выпускницы голос, потому что я думаю, что Градский всегда ставку делает исключительно на вот мастерство, на октавы. Я с ним дико срусь вот по поводу того, что я считаю, что драйв важнее, чем вот вокал. Он просто это, вот этих вещей не понимает, поэтому мне от вас это удивительно
вот,
слушать.
Евгений Юрьевич, вы знаете, для меня вот, мне очень приятно, что какие-то вещи, вот мы с вами общаемся там час-два часа, вот вы выкупаете так быстро, это то, о чем говорила я тоже с Александром Борисовичем Градским. И это то, в чем мне его на какую-то процентик удалось тоже переубедить. И
да
он
ладно,
мне тоже...
Он так просто...
Нет.
Да?
Он,
удалось,
он,
да?
Он, знаете, даже во время...
Мне за все эти десятилетия он... не удалось, а Бирюкову удалось.
Нет, вы знаете, вот даже на репетициях во время голоса он всегда сидел и говорил, вот Бирюкова, вот нет у тебя 3 октав, ну как ты выворачиваешь всё душу наизнанку. И до сих пор он тоже мне говорит, слушай, но... Не важно, что нет большого голоса. И я каждый раз стараюсь его в этом переубедить. Потому что я считаю, что для русского человека в первую очередь это слово, в первую очередь это смысл. И для меня это тоже очень важно. Ну, так устроен, такая у нас ментальность, такая у нас генетика. И я считаю, что это самое главное.
Я думаю, что это не только для русских. Очень много есть... людей, которые, ну, и англоязычных я очень много знаю, для которых приоритет как раз именно стихов и именно какой-то экспрессии, и вот то, что хорошим русским словом месседж называется,
посыл,
когда вот этот вот есть посыл, значит гораздо больше, чем просто вот эти вот ваши октавы. А интересно мне, вы друг другу, я имею в виду артистов театра Градский холл, друг другу вы ходите на концерты и репы или нет?
Обязательно. Я посещаю практически все концерты ребят. И мало того, я являюсь там поклонницей некоторых наших артистов. Вот. Плюс ко всему, вот, например, в моем концерте у меня будут гости. Это тоже... Там,
в смысле, которые будут выходить на сцену вместе с вами?
Да, либо мы что-то в дуэте споем, либо самостоятельно. Это Саша Воробьева. моя подруга, коллега, я очень люблю эту артистку. Потом это Сергей Волчков, он не является солистом театра, но он
и
тоже...
не является? Мне казалось...
Нет, Сережа приглашенный солист.
А-а-а.
Да, но он был вот победителем второго сезона Александра Борисовича Градского. Мы очень близко и по-доброму дружим. Это действительно мой друг. Знаете, говорят, что в шоу-бизнесе не бывает друзей, но я каждый раз выражаю свою благодарность и признательность Сереже Волчкову, потому что он мне очень много помогает, в принципе, в творчестве. Вот, потом у меня будет приглашена, вот первый раз будет в концерте принимать участие Ярослава Дегтярева, это тоже девочка из детского голоса, я абсолютно, она меня сразила, когда я ее увидела на экране, она еще была такая маленькая, ну, они в этот период очень быстро растут, ей было там лет 6, наверное, да, а сейчас ей уже 10, то есть сейчас она уже взрослая девочка, как ей кажется, вот, и тоже мне нравится очень ее энергия, ее вот, она настоящая, и я в этом году ее пригласила, вот мы... В прошлом году с ней познакомились в Муроме на День семьи, любви и верности. Мы с ней спели дуэтом впервые. И я очень захотела, чтобы она присутствовала в моем концерте. Вот поэтому мы очень дружим, да, и поддерживаем друг друга. И, конечно, ходим друг к другу на концерты. И как гости, и как артисты.
Вы всегда знаете реакцию публики на ту или иную вещь. То есть вы знаете, что здесь люди заплачут, здесь они там... как-то будут тронуты, или каждый раз песня исполняется, ну, как и спектакль, немножко с другими нюансами?
Вы знаете, я не просчитываю, кто как на что будет реагировать, естественно, где заплачет, где не заплачет. Единственное, что каждый раз я выхожу на сцену, я много раз уже об этом говорила, когда я пою военные песни, я их не играю, у меня нет никакого предполагаемого спектакля в голове. Я просто выхожу и рассказываю реальную историю, потому что, я еще раз повторюсь, что у меня ощущение, что в меня вселяется какой-то воин, и я не играю в этих песнях. И, как правило, конечно же, люди откликаются на это, и мне очень приятно, что когда после концерта, и вернее, это вот, наверное, задача моя, когда хотя бы несколько человек мне говорят о том, что «Валя, слушай, мы знали, что это День Победы, но только сегодня мы вспомнили, как это было страшно, и как мы благодарны нашим дедам, что мы сегодня живем, мы живы, мы можем видеть небо, солнце». Такие банальные, казалось бы, вещи, но именно после этого, после моего концерта они об этом еще раз вспоминают, и для меня вот это, наверное, есть сверхзадача. Вот. И, собственно, к этому именно я стремлюсь.
Предыдущий музыкант, с которым я беседовал, товарищ вашего наставника, Андрей Вадимович Макаревич, рассказывал мне про термин «победобесие». Это такой гигантский контраст того, что чувствуете вы, и то, что озвучил он, что мне просто вот очень любопытно здесь вот оказаться посередине, посмотреть на ту и на другую точку зрения, потому что, ну, мы все сходимся в том, что это великий День Победы. И замечательно, конечно, что 27 апреля будет посвящен этому дню ваш концерт. Мы попрощаемся сейчас и послушаем. Вы расскажите, что мы под финал послушаем какую вещь.
Да, мы услышим песню, она не о войне. Это новая вещь, буквально недавно состоялась ее премьера в Кремлевском дворце. Она написана специально для меня автором Николаем Коховым. Я очень ему благодарна и признательна, что он сумел меня прочувствовать и понял, о чем я хочу сказать зрителю. Называется она «Дай нам Бог». И вот я желаю всем людям и вот ранее упомянутыми вами, я просто хочу им сказать: храни их Бог, и благоразумие им, смирение и любви.
Спасибо большое. Это была Валентина Бирюкова, и мы говорили о ее концерте 27 апреля в Градском холле. Правильно так я могу сказать?
Да.
В Градском холле, в театре Александра Градского, «Баллада о матери». Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
Мир в себе вернуть, встать на верный путь трудно. Но за ночью вслед нам подарит свет утро. ты еще поймешь истину и ложь, и вечные слова скажешь. Дай нам, Бог, чистого неба, дай нам, Бог, яркого солнца, верить в судьбу, верить себе, добрый оставить след. Мир земле вернуть, встать на верный путь света. Мы всегда с тобой будем жить мечтой этой. К Богу обратясь, люди после нас эти же слова скажут. Дай нам, Бог, чистого неба, дай нам, Бог, яркого солнца, верить в судьбу, верить в себе, добрый оставить след. Дай нам, Бог, чистого неба, солнца, светлой любви, близких людей, мира на всей земле. Дай нам, Бог, чистого неба, солнца, верить в судьбу, верить в себе, добрый оставить след. Дай нам, Бог, чистого неба, дай нам, Бог, яркого солнца, мира на всей земле. Мир в себе вернуть, встать на верный путь трудно.